Глава вторая. Легкое путешествие по змеиной косе. Колея от прошедшего совсем недавно джипа была еще свежей, хорошо видимой на местами влажной траве, издававшей слабый запах смеси сена и реки. Здесь, в этом месте, где еще никто не жил, а похоже и не ездил, словно сам дух платформы поставил на скорую руку приглашающий знак «Свободно». Поставил и ушел работать над устройством новой планеты по утвержденному смотрящими плану, скрывшись за недосягаемыми далями, о которых мечтает каждый нормальный сталкер. Но именно здесь эта непонятная сила почему-то изменила подходы к прогрессорству, открыв в себе такую сторону, что становилось немного не по себе. Да, от чего-то жутковато. Ничего, так всегда бывает. В новых местах регулярно находишь что-то необычное. В первое время мандражируешь, постепенно привыкаешь, а потом лишний страх уходит. Остается только рациональный, необходимый для поддержания тонуса. Пробуждается рабочий азарт, который давно уже не кроется в стремлении найти еще один материальный ништяк, ты занимаешься настоящей серьезной разведкой. Комплексной, с оперативной оценкой перспектив и принятием соответствующих решений по характеру и глубине поисков. Но мне всегда требуется это странное, опасное, щекочущее нервы и вместе с тем греющее душу чувство автономного поиска. Жить без него не могу. Дорога шла посредине бесконечной косы, разделенной мелкими сезонными протоками на длиннющие острова. В центре свободно. По краям заросли кустов, скрывающие вид на рукава реки. Поэтому мне приходилось то и дело подходить к берегу, раздвигать ветви и осторожно выглядывать, оценивая ситуацию. Я попробовал пением вызвать в голове какие-нибудь ассоциации, требующиеся для продолжения и подвижки в творчестве. Однако давлю клопов на тропке, все звери что-то робки, по-прежнему не катило. Все варианты следующих строчек получались стебными или неприличными. Нужно придумывать что-то другое. Здешняя растительность не отличается богатством видов. Трава то мелкая, словно на газоне, то почти по пояс, ближе к границе воды. Деревья как деревья. Пальм пока не видно. Между стволами растут кустики. Узкими полосами непосредственно у дороги поросль. Если зайти поглубже, густая. Такая, что местами и не пробиться. Под травой то влажный, то сухой песок. По влажному идти неудобно. Ноги утопают, так много не находишь. Поэтому лучше всего двигаться между следами от колес. Воздух нормальный. Не то, что в настоящих джунглях, где он сырой, как в парилке, да еще и душный. Если остановиться и прислушаться, то понимаешь, что вытянутая в бесконечность коса полна мелкой жизни, кругом потрескивает, чавкает, сопит и шуршит. Тогда и я тихонечко обозначусь, шепотом. Вот опять иду в разведку и чешу я репу крепко. Как бы так ништяк найти, чтоб живым потом уйти. Шел легко. Мне вообще чаще всего удобнее передвигаться на своих двоих, чем трястись в тесных машинах. Так как сам я по воле родителей являюсь двухметровым здоровенным жлобом, ответственно заявляю, такие легендарные внедорожники, как «Шевроле Нива», «Шишига», «Ульяновский Козлик» и уж тем более так любимый кастетом «Виллис», сделаны не для меня. На водительском месте я не могу находиться чисто физиологически. Ноги не вмещаются. Много есть достоинств у внедорожников, особенно у рамных, но и недостатков хватает. Для меня главный — теснота салона рамного джипа, объем которого заметно меньше по сравнению с кузовными моделями. Чего я только не перепробовал, подбирая себе в прошлой мирной жизни пригодного проходимца. Гелендваген модели 2000 года выпуска оказался очень тесным в плечах. Спине было настолько неудобно, что даже час, проведенный за рулем, становился сущей пыткой. «Дефендер» тоже не порадовал. Я едва ли не выдавливал дверь плечом. Скоро опытным путем выяснил, что подбор машины не то чтобы идеально удобный, а хотя бы той, в которой людям ростом выше 195 сантиметров и весом больше 110 килограммов можно управляться без мучений, есть очень сложная задача. Ноги упираются во все, что можно». Перепробовав все наши модели и несколько импортных, решил испытать на комфорт американский джип, рассчитывая, что уж американцы-то должны понимать толк в комфорте для больших людей. Не тут-то было. В салоне принадлежащего приятелю Чироки, регулярно нахваливающего свою рабочую лошадку, оказалось тесно. Из-за внушительного центрального тоннеля и в этом джипе для моих ног катастрофически не хватало места. А спинки передних кресел негостеприимно давили на лопатки. Расстроился жутко. Складывалось такое впечатление, что машину проектировали для одноногого пользователя, причем без левой ноги. Ее несчастную левую там вообще некуда поставить. Сидеть тоже тесно. Я практически упирался головой в потолок. В конце концов, взял УАЗ «Патриот». Но даже там пришлось переваривать салазки водительского сиденья, сдвигая их на 10 сантиметров назад. И не могу сказать, что я добился комфорта. Так что обаянию рамных джипов я не подвержен. Это малорослики типа Лунева и Бекмеева сразу пищат в щенячьем восторге, увидев армейский «Виллис» или «Искудик-паскудик». Мне же остается только поморщиться. Даже выбраться после остановки непросто. Все затекает. Если недалеко, то проще пешком пройтись, честное слово. «Ничего, прогуляетесь и вы, карапузы. Это полезно для здоровья», — проворчал я, рефлекторно оглянувшись, словно злой кастет мог красться следом и все услышать. Он хоть и маленький, но очень опасный пацан. Многие люди погорели, не понимая этого. Спор о недостатках рамных джипов — тема, которую поднимать в кругу фанатов не принято, но которую я всегда с удовольствием заряжаю, частенько не без удовольствия доводя фанатичного кастета до бешенства. Ну а что? Вы замечали, как порой ведет себя рамный внедорожник, вывешенный на скручивание, что бывает, когда ваш рамный Соренто стоит на неровностях? У него плохо закрывается дверь багажника. И происходит это не только с данной моделью, а почти с любым рамным внедорожником, имеющим слабый по сравнению с вечно охаиваемыми паркетниками кузов в сочетании с рамой, обладающей определенной гибкостью. Моя заготовка для Лунева такова. Рама — штука довольно коварная при столкновении. Те, кто считает, что рамные автомобили в принципе безопаснее в ДТП, очень сильно заблуждаются. Лучшие премиум-кроссоверы, такие как Range Rover, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Audi Q7, имеют 5 звезд в крэш-тестах, обладая несущим кузовом. А вот рамный Sorento получил только 3 звезды, а первые крэш-тесты УАЗ Патриот, у которого при фронтальном ударе сорвало кузов с рамы. Из-за этого же Sorento несколько больше козлит и хуже рулится, чем мои предыдущие авто. Причина все та же. Рама и зависимая задняя подвеска. Автопроизводители не просто так уходят от рамных машин и зависимых подвесок, в отличие от фанатеющих по теплым ламповым джипам малоросликов. Они точно понимают, что для повседневной езды от внедорожника прежде всего требуется комфорт, а не дискомфорт. Рама нужна для грузоперевозок, для лютой внедорожной подготовки, хорошей артикуляции подвески и повышения выносливости машины, работающей в тяжелых условиях дикого оффроуда. Что же касается вопроса пассивной безопасности, кузовных машин с лучшей безопасностью в разы больше, чем рамных. Конечно же, все спорно, но зато какой кайф сказать такое кастету. Как сообщить геологу, что нефть получают из динозавров? Бесится страшно. В общем, о потере джипа я сожалел, но без горьких слез. День давно перевалил за полдень. Скоро начнет вечереть. Надо бы поторапливаться. Впереди как минимум 6 километров пути, прежде чем я достигну того места, где мы на джипе мелким бродом преодолели протоку с песчаным дном и на которую с руганью вылетели вскоре после обстрела. А потом еще столько же придется топать назад. И сделать это нужно до наступления темноты, потому что для опытного сталкера нет более глупого занятия, чем шатание по незнакомой местности во тьме. Хорошо, в нас из автомата шарахнули. Где-то там у них стоит передовой заслон. Может, даже целое укрепление на воде. Данька Сухов, едва переведя дыхание после нападения, пошел дальше, начав фантазировать на ходу и выдвигать смелые версии. Ему и артобстрел померещился. Мол, здешняя община сумела привести в действие одну из орудийных башен на брошенном крейсере, и теперь все соседи этого удивительного анклава вынуждены строить отношения на слухах о наличии у речников полных погребов. Наши допускают, что у местных много условно восстановимой артиллерии и боеприпаса. Пусть эти гипотетические погреба залиты водой, но если правильно подойти к вопросу, то кое-что извлечь можно. И вот якобы напротив главного судоходного канала, на выгодной точке, с которой удобно контролировать вход в эстуарий с Амазонки, сидит на грунте самый настоящий броненосец времен Цусимы и порта Артура со сравнительно живой артиллерией малого калибра. Мимо не пройти. Нечто типа русалки. Полностью оживить его у речников кишка танка. С трудом дотащили на буксире и посадили для верности на грунт, получив бронированный форт. Башни развернуты в амазонский проход и на главные острова косы заклинены. Пушки набиты картечью. Дальше его вообще понесло в фантастику. На бортах стоит еще и 37-миллиметровая мелочь, гочкисы и револьверные орудия. Напрасно Костя ему напомнил, что группу обстреляли из обычного автомата. Фантазия у мальчишки разыгралась не на шутку. «Быстро идти нельзя. Не на рекорд собираюсь». В такой трудно просматриваемой местности приходится часто останавливаться, приседать, прислушиваться и приглядываться, контролировать запахи. То и дело на глаза попадаются разные артефакты. Только что я прошел мимо груды почерневших деревянных ребер, остатков набора шпангоута какого-то баркаса. Пару раз попались пустые железные бочки, брошенные. Такое сокровище и никому не нужно. Непорядок. Вокруг ни души. Интересно, в который раз я оказываюсь в ситуации вынужденного оперативного одиночества? Без счета. Зарекайся, не зарекайся, опять попадешь в передрягу одиночного плавания. Судьба такая. Ты словно возвращаешься в одну и ту же ситуацию, чтобы испытать то, что припасено именно для тебя. Есть рифмы. Еще строчки родились. А пока что, как ни странно, нет ни одного каймана. Только птички, блин, вокруг, ни друзей на, ни подруг. Скоро я вернусь обратно, выпью пиво троекратно. Слушать будете рассказ, как я мир от смерти спас. Еще совсем немного, и должен будет показаться остов крупного судна, мимо которого мы проскочили на машине. Я взглянул на часы. Время идет, а результатов разведки нет. Низкий серый туман окончательно рассеялся, словно где-то рядом включилась огромная вытяжка. Поднялся ветерок, полностью открывший причудливо изрезанную в острова плоскую поверхность надпойменной долины со множеством кустов, низких деревьев и остро пахнущей травой. Красивый, как на газоне. В небе, освободившимся от клочков белых туч, уже клонился к горизонту бронзовеющий шар солнца. Не жарко. 28 от силы. И ветерок. Не люблю место, где всегда безветренно. Вообще ненавижу мертвый штиль. Выгнутая перед плато зеленая равнина, сложно изрезанная рекой, не дает обзора. Куда ни глянь, густая бахрома деревьев скрывает горизонты. Но стоит забраться на любую возвышенность или на надстройку большого корабля, например, и сразу откроется вполне информативный вид на местные красоты. пространство раскинется живой картой, всплывут важные детали, обозначатся русла ручьев и речушек, проявятся острова, бугры холмов по главным берегам и, конечно, людская активность. Надо бы найти подходящую точку и вскарабкаться. Какая длиннющая коса! Можно назвать ее и цепью вытянутых по течению островов, изгибающихся змеей. Но коса, мне кажется, точнее. «Змеиная коса», — решил я, ставя первый значок на виртуальной карте. Вот и еще одна бочка. С этой даже краска не облезла. Рядом из песка торчат погнутые арматурные прутья, страшноватые, ржавые, крайние, словно чем-то оплавлены, что ли. Ерунда какая-то. Не стоит забивать голову. Один хрен. Даже у местных никто не знает, что тут происходило изначально. Смотрящие всегда работают без свидетелей. Я остановился, снял с уставшего правого плеча пулемет, поворочился, разминая суставы, и закинул ремень на левое. Облегченно вздохнув, достал алюминиевую флягу с водой и сделал 3 жадных глотка. Вот теперь нормально. Какое-то зверье слышно, но пока не видно. А птички летают, их немало. Порхают с куста на куст, высматривают, чем бы поживиться. Те, что покрупнее, прикидывают, кем поживиться. Но-но! Одинокий сталкер моего класса, добыча точно не для вас.
«Не болтайте никому лишнего, пернатые! Головы поотрываю! Помогайте лучше! Конфетку дам!»
А по ровному бережку все так же нудно и бессмысленно тянулся густой низкий лес. Лишь пару раз удалось непосредственно от колеи разглядеть что-то другое, кроме зеленой стены, а именно протоку и высокий берег на противоположной стороне. Бочки начали попадаться чаще. Встретив очередную, я пнул ее ногой. Бочка не завибрировала и не загудела. Значит, забита песком. Значит, внутри ничего ценного нет. Затем последовала вообще неожиданная находка. Разорвав пластиковый пакет, я обнаружил там аккуратно сложенный спасательный жилет, сбоку к которому в специальном карманчике прижимался серебристый баллончик со сжатым воздухом, способный надуть жилет в мгновение ока. «Ничего себе! Ты-то как тут оказался? Не из 19 же века!» Надписи на английском, свисток, не пиля на резиновых трубках для принудительного поддува. Оранжевый, все как положено. Изделия для буш-пайлотс, пилотов малой авиации, летающих над джунглями в одиночку. Серьезное, хоть и компактное спасательное средство. Интересно, баллончик не выдохся? Я смотрел, вроде цел. Не проверять же сейчас. Допустить, что где-то рядом лежит потерпевший катастрофу самолет, я не мог. Не летают тут аэропланы. Какие-то дурные шутки комплектовщиков, сбой программы. В карманах жилета, закрытых на липучке, что-то было. В одном обнаружился простейший складной ножик из нержавейки, конструкция типа «Дак-Дак». В следующем нашел небьющееся круглое зеркальце, с помощью которого можно прямо с воды подать сигнал спасательному судну, а не пытаться орать, как резанный, сорванным в панике голосом. Третий подарил 2 тонких похрустывающих пакетика с каким-то порошком. Что тут написано? Перевести было нетрудно. Средство для отпугивания акул изготовлено на основе уксусно-кислой меди. Мда, интересно, а от местных синтетических монстров оно спасает? Смело сыпанул твари в морду и жди, когда сработает. Этот трофей я решил забрать. Пригодится. При такой нехватке материальных средств. Жилет был грамотно сложен по нужным перегибам, так что если не раскрывать его полностью, он и останется компактным. Сняв рюкзак, положил находку туда. До заброшенного судна, оказавшегося речным сухогрузом малого класса, я дошел быстро, никуда не сворачивая с грунтовой магистрали. Магистрали — это, конечно, слишком смело сказано, товарищ Гоблин, не преувеличивай. Запущенная прямая дорога, по которой никто не ездит, с пышными пучками мягкой травы, в межколесном промежутке и колючками по обочине. Сплошь колдобины. Иногда на ней попадаются лужи и выбоины, хотя чаще ровные песчаные участки, прибрежный лес и болотистые кусты с обеих сторон то и дело сжимают узкую колею, и тогда растения тянут к проезжающей машине корявые разлапистые ветви, неожиданно подсовывают под колеса, словно специально выскочившие из земли корни. И по башке получить можно, приходится уворачиваться. Растрясло меня на корме джипа. Нет уж, пешком точно лучше. Несмотря на приличную ширину дорожной полосы, местами некоторые деревья по бокам разрослись настолько, что сомкнулись кронами, забирая колею в мерцающий на солнце тоннель с золотистыми бликами проникающих лучиков света. Иногда я останавливался и с силой резко встряхивал очередной ствол, имитируя звук, с которым покидает засаду на дереве большая кошка. Сразу же раздавался шорох и треск. Ползающие твари, змеи и ящерицы, лягушки и небольшие кайманы стремглав бежали к воде. Надо признать, что здесь их мало. Гораздо чаще они будут попадаться по мере приближения к Амазонке с ее мутной и теплой водой. Было спокойно, и недостающий четвертый куплет придумался сам собой. «Гоблин — это вам не лузер в майке с пятнами на пузе. Героический герой, блин, как хочется домой!» К объекту подходил осторожно, с паузами, должным прослушиванием и непрерывным наблюдением. «Чисто!» Вот и птички сидят на крыше ходовой рубки, расположенной на юте. Смотрят на меня со спокойным интересом, без тревоги сидят, любопытствуют. В этом месте коса расширяется просторной круглой поляной. Лес по ту сторону протоки стал ближе, и в сплошной зелени сделалось возможным разглядеть отдельные кроны, стволы и коричневые жилы ветвей. Корпус просел в корме, и на правую сторону в этом месте вполне можно забраться на палубу. Но пока это не требуется. Сухогруз неплохо укрыт растительностью от возможного наблюдения с воздуха. Еще несколько шагов, и яркое небо решетчато заградили кроны деревьев. Осыпавшаяся краска надписи на борту еще сохраняла название судна «Бильбао».
«Надо же! А по виду волжанин или енисеец?»
Инстинкт сталкера взывал к единственно верному действию. Буквально толкал меня в спину. «Вперед, Сомов! В закрома! Немедленно отправляйся на осмотр трюмных помещений. Ты представляешь, сколько там может быть всякого ништяка?»
«Стоять! Куда собрался?» — скомандовал я сам себе, чувствуя, что опасно загораюсь в поисковой лихорадке.
«От черт! Платформа наверняка знает, кто я такой, чем занимаюсь и что должен делать. Она стерва, сейчас играет со мной, как кот с мышкой. И даже если кот сытый или занят важным делом обследования с подоконника уличной обстановки, мышке нельзя успокаиваться, и к себе в норку с добычей она запросто так по кратчайшему пути ходить не должна. В дикой среде платформы 5, да еще и в отрыве, выживает человек с правильным инстинктом истребителя, охотника или сталкера, свято соблюдающего неписанные законы ремесла. Он инстинктивно делает свое главное дело и не тратит времени и сил на дела вторичные. Только так.
«Не дождешься, родная», — добавил я зло, обращаясь к платформе. «Не то время и не то задание для игр. Некогда мне».
Рядом неприятно зашуршала змея, торопливо убирающаяся во свояси. С трудом взяв себя в руки, я нехотя пошел дальше, медленно обогнул судно с кормы и тут же остановился, как громом пораженный, что твой Робинзон при виде следа ноги на песке. Тишина навалилась такая, словно на меня упало гигантское пуховое одеяло, аж в ушах зазвенело. Вот уж не ожидал. За судном обнаружилось кирпичное строение в два этажа. Классика поселковой казенной архитектуры.
администрация или отделение милиции. Маленькое и как-то по-государственному негостеприимное с виду.
«Нифига себе сюрпризы!» — тихо молвил я в искреннем удивлении, плавно снимая с плеча пулемет и сразу переводя его в боевое положение.
Миновав очередные бочки, разбросанные возле судна в беспорядке, я медленно пошел вперед, не сводя глаз со здания. Это был старый полуразвалившийся дом с давно облупившейся штукатуркой цвета терракота, выбитыми рамами окон и небольшим пристроенным крыльцом, над которым сохранилась какая-то вывеска с выцветшими буквами. Слева от дома стояла кирпичная же изгородь полуметровой высоты. Странно, но справа такой не было. За условной ментовкой в разросшейся зелени виднелись две низкие крыши еще каких-то домиков этого неожиданного поселения. Не заброшенного, а еще не освоенного людьми. Вот такие парадоксы подкидывает нам платформа 5. Прислушался еще раз, даже принюхался. Здесь никого нет. Я это чувствовал наверняка. Нежилое место.
«Туда тоже лучше не ходить».
Огляделся. Этот в высшей мере соблазнительный объект придется оставить в покое и двигаться дальше. Время идет. «Или что? Что делать-то? Хороший схрон, можем ночь тут и переждать». Опять поднял руку с наручными часами. «Шикарная вещь, подарок Сотникова. Точный швейцарский механизм часов идеально отсчитывает время моей жизни. Ни секунда погрешности». В тени корабля было темно, и циферблат слабо светился. 15:07. Тут мне послышался какой-то шум. Я обернулся и увидел, как из ближайшего к дороге леса, за которым громоздились серо-белые вершины далеких гор, появились какие-то небольшие антилопы, остановились и стали настороженно прислушиваться. Дальнейшие события начали развиваться быстро. За спиной еще раз треснула ветка. Со стороны форштевня вдруг раздалось чье-то противное тонкое заунывное подвывание, в котором слышались нотки плача ребенка, и к которому тут же подключился жутковатый крик-смех неведомой птицы или зверя. Затем ветка треснула еще раз, и раздался дробный топот. Вряд ли тут может появиться пещерник или бешеный носорог. Не та местность и климат. А Махайрод? Запросто. Кроме того, в качестве раздражителей смотрящие могли вкинуть в такую необычную локацию какого-нибудь самобытного синтетического монстра. Как тебе, Сомов? Прыгающий аллигатор или мохноногий удав длиной в 30 метров? В этот момент я стоял на совершенно открытом месте, застряв в раздумьях на половине пути от сухогруза к зданию, вследствие чего чувствовал себя дурак-дураком. Позади опять завыло и захохотало. Нервы сдали, и я дал дёру. Иногда и 100 метров — марафонская дистанция. Особенно, когда сердце в своих прыжках достает до горла не только от бега, но и от страха. Когда расстояние сокращается недопустимо медленно и нет ни малейшей уверенности, туда ли ты бежишь, сталкер, не прямиком ли к своей гибели? Но кирпичный забор был уже совсем рядом. Я прыгнул. В воздухе мелькали длинные ножища в крепких кожаных ботинках, способом ножницы, переносимые над кирпичным буртиком, на мое счастье, не оснащенным острыми стальными пиками или битыми бутылками. В прыжке успел увидеть место и приземлился на ноги. С небольшого кустика, на который я опустился, тренированное, вы же не сомневаетесь, тело без паузы переместилось левее и зафиксировалось в полуприседе. Сдув с глаз мешающий мусор, я мгновенно утвердил крестовик на кирпичах, готовый включить адскую машинку и длинной очередью выкосить в округе все живое. Ух, как написал. Считаю фантастически образно. Прям Гомер и Толстой. Если демон не оценит, вот серьезно, обижусь надолго. Противника не было. Никого не было. Вообще. Копытные благоразумно смылись. Так, надо связываться с начальством. В данной ситуации одному правильных шагов не определить. Пускай Лунев решает, как быть. Перекину решение вопроса наверх. «Гоблин вызывает! Костя, как там у вас дела?»
Командир откликнулся практически сразу. «Сначала доложи об итогах», — не предложил, а приказал Лунев.
«Итоги обнадеживающие», — бодренько зачастил я. «Пусто вокруг, никого не видно и не слышно. Следов преследования или слежения не заметил. Костя, я тут поселочек нашел в тройку-четверку домов. Неосвоенный, похоже. Мы, когда проезжали, его не сосканировали. Корпус сухогруза мешал».
«Ого!» — сразу возбудился комсталк и тут же притих. Тишина в эфире. Я прямо чувствовал, как ему хочется плюнуть на все и примчаться сюда.
«Кастет!»
«Сам-то как считаешь?» Примерно с минуту, в течение которой я не забывал внимательно посматривать по сторонам, мы без особого спора обменивались мнениями, после чего Лунев вынес вердикт, который несложно было предугадать.
«Заманчиво поешь, конечно!» И сразу: «Нет, забей и выполняй поставленную задачу. Доберись до разделительной протоки и обследуй район. Постарайся вычислить позицию, с которой велся огонь. И возвращайся».
«Есть! А у вас какие успехи?»
«Хрен там у нас протертый, а не успехи. Пока похвастаться нечем. Нашли совсем рядом деревянную латчонку, но это пустышка», — нехотя признался комсталк. «Слишком большая пробоина в борту. Такую дыру кустарно не заделать. Вроде бы видим вариант получше. Металлическая моторка без движка. Торчит в кустах, примерно метрах в 200 к западу. Но на материковом берегу. Сейчас будем прикидывать, как туда добраться».
«Принял! Продолжаю движение!»
Закончив связь, я наконец-то вздохнул с облегчением. «Прямой запрет получен, можно идти дальше». Но место просто так меня не отпускало. То, что и этот двухэтажный дом, мысленно названный мной ментовкой, и хибары по соседству по целому ряду признаку локалками не являлись, и ученик сталкера определить может. А вот та штукенция, прямо за главным зданием, что большим шалашом с почему-то поросшей зеленым мхом крышей торчит из-под земли, это была капитальная землянка, сделанная по всей строительной науке. Сооружение с солидной двускатной крышей, прочной передней стеной из бруса и массивной дверью, закрытой на крепкий засов. В других зданиях дверей не было вообще. Сердце опять забилось учащенно.
«Одним глазочком зуб даю», — пообещал я шепотом, неизвестно кому, и сделал первый шаг по мягкой мокрой траве, двигаясь к этому магниту.
Затем остановился, решив для цельного представления картины пройти через главное здание. Темный провал бокового входа в ментовку настойчиво приглашал: «Заходи, приятель, будь как дома». Справедливо ожидая какого-нибудь подвоха, типа логова хищного зверя, только и ждущего, когда появится глупая жертва, я медленно вошел внутрь, перед этим тихо вытянув из кобуры пистолет. Да, примерно в таком же виде нами был найден Форт Росс. Полуфабрикат или полуразруха? В принципе, понять невозможно. Первый этаж, признаков существования подвала не наблюдаю. Ходов вниз не видно. Все окна первого без рам, но боковые и задние зачем-то заложены кирпичом. Дневной свет легко проникает через оконные проемы второго этажа, в которых нет ни рам, ни кирпичных закладок. Кровля почти отсутствует, крыша закрыта на треть со стороны фасада, а дальше лишь лаги. Внутренние колонны и несущие стены, поддерживающие разобранное перекрытие второго этажа, сохранились хорошо. Наверху хорошо видны помещения без дверей. На первом же этаже никаких внутренних помещений нет, словно один огромный зал, никакой логики планировки. В дальнем левом углу навалена груда деревянных поддонов. Зачем? Там же боком, чтобы я сразу увидел, что они пусты, составлены штабелем большие деревянные ящики, на вид пустые. Кто-то тару собрал, да не вывез. Очень много пыли и растительного мусора. В центре помещения, вытянутым овалом желтоватого цвета, лежит высыпанный щебень. Так себе интерьерчик. В одном месте с потолка свисают куски арматуры.
К нише в перекрытии прислонены три бруса, два из которых уже наклонились, готовые в любой момент рухнуть. Подняв кусок щебенки, я бросил его вверх, стараясь угодить в помещение на втором этаже. Попал куда-то, задребезжало. Раздражительно так, неприятно. Никто не вспорхнул, все сразу успокоилось. Спит здание. На плитах первого этажа было грязно, но антропогенного мусора не видно, как не было запаха мочи и экскрементов людей или животных, незаменимого атрибута любых развалин и заброшенных зданий. Кирпичи и осколков плитки незаметно, зато есть цементные проплешины. Подумав, я надел перчатки, проверил центральный брус на устойчивость и без труда быстро полез вверх. Выбрался на этаж, где я огляделся. Притихла живность, больше не пугается. Никаких посторонних звуков. Бестолковый объект. Если доводить его до ума, то потребуется бригада и месяц работы. Землянка, как и все вокруг, утопала в красивой, ароматно пахнущей траве. Деревца произрастали в основном жиденькие, редкие, размерами и видом напоминающие родные молодые осинки. Деревья, между прочим, фруктовые, с яркими спелыми плодами, похожими на манго. Жаль, знать не знаю, можно их употреблять или топтать упавшие ногами. А без точного знания в рейде сырьем ничего есть нельзя. Все должно пройти тепловую обработку, если нет желания вместо выполнения задания сидеть в кустах с поносом. И это в лучшем случае. Озираясь, словно шпион, идущий на явку, я направился к землянке. Подойдя ближе, с усилием сдвинул в сторону массивный засов и потянул согнутую вниз соплей железную ручку на себя. Опа! И отскочил подальше. Кованные петли не скрипнули, дверь распахнулась почти без сопротивления, приминая нижним краем невысокую траву, и на меня дохнуло легким запахом свежих досок, прелой листвы, улавливался аромат масляной краски и машинного масла. Вроде все спокойно. Естественно, никаких окон в помещении не предусмотрели. Свет в землянку проникал только через вход, однако и этого скупого освещения было достаточно, чтобы разглядеть содержимое локалки. Когда глаза привыкли к плохой освещенности, мне во всей красе предстало внутреннее богатство помещения. Слева прямо на земле лежали аккуратно сложенные вдоль стены плоские ящики. 24 штуки. Абсолютно одинаковые с виду, но меня это не обманывало. Там вполне может храниться самое разнообразное имущество. Бывали прецеденты. Глянь мельком и обрадуешься сгоряча, подумав, что нашел целую кучу дефицитных винтовок. А там облом. Свалено все подряд, от лопат до граблей, от резиновых сапог до вязаных свитеров. Из плохого содержимое землянки было подтоплено. Но скажите, какому юному умнику из проектного отдела, смотрящих, пришло в голову устраивать землянку в затапливаемом месте посреди реки? Ясно же, что в особо хорошее половодье здесь может оказаться вода.
«Идиоты в штабе! Уволить всех! Набрать новых идиотов!» — не выдержал я, задрав голову и отправляя свое недовольство небесам. «Пусть слышат. Должна же быть обратная связь с населением. Законная реакция народных масс на бардак». Еще раз оглядевшись, я вложил пистолет обратно в открытую кобуру. Оцерело все, оржавело, потому что локалочку речники и не разобрали. Избалованные они, смотрю. Значит, у речников вполне достаточно более качественного ништяка, чтобы не возбуждаться из-за таких локалок. Жаль. Многое из того, что ты видишь перед собой, уже просто тара. Мишка, просто тара. Не суетись. Будет время, пороемся. Локалка — женщина капризная. Уважение к себе требует. Локалку ее любить надо сильно. Причем любить ее так может только профессиональный сталкер, а не мародер набежавший. Солнечные лучи насквозь пробивались из-за моей спины через дверной проем и красиво раскладывались на земляном полу пятнами.
В этих светящихся трубах света задумчиво и спокойно плавали пылинки. Мне отчаянно захотелось растянуться на ящиках, закрыть глаза и минут на 10 забыть обо всем, чтобы послушать умиротворяющую тишину главного храма сталкеров, ее величества локалки.
«Знаешь, Гоп, а не так уж сильно тут и заливает, годного много».
Справа громоздились какие-то железные холеры, похожие на запорную арматуру теплоцентров. Обрезки двухдюймовых труб в высоту среднего человеческого роста, отводы. Ближе ко входной двери стояли еще два ящика побольше, но тоже без надписей. В такой таре, между прочим, попадаются красивые лодочные моторы японского производства. На стене висели полки с разнообразными банками и железными футлярами. «Инструмент. Вижу ручную дрель. Это большая ценность». В глубине склада поблескивали выстроенные рядком канистры, а в правом углу друг на друге лежали три матерчатых тюка. Я напряг мышцы, стараясь особо не дергаться. Выдержу, дождусь и ограблю все.
«На обратном пути навещу тебя, родная», — пообещал я локалке, разворачивая тело назад, но будучи не в силах вернуть в нужное положение голову.
Щелк! Планка щеколды встала на свое место.
«Ну что, с первой удачей в рейде тебя, сталкер!»
Если все же допустить, что бухта смерти есть некий гиперсклад, созданный для еще не осуществленного крупного анклава или просто забракованный элемент несостоявшегося проекта, то нужно понимать, что для его освоения нужны колоссальные усилия. С другой стороны, такой эстуарий, доставшийся крепкому городу-государству во владение, в теории способен дать идеальный толчок в сторону цивилизации угля и пара. В ближайшее время, даже после локальной войны и захвата бухты, плановое освоение такого ресурса невозможно просто в силу его расположения. Пробить сухопутную дорогу через непроходимые по берегам леса — это по местным меркам даже не бам, а путь на Луну. Значит, нужно строить порт, инфраструктуру для погрузки ништяков на суда. Туманные перспективы, кислое дело. Впереди по курсу метров через 300 в профиле Змеиной косы появился небольшой залив, а напротив на материнском берегу высоченный обрыв, полностью перекрывающий обзор в сторону плато и гор. Не видать, что делается дальше. Ничего. Метров 200 и что-то разгляжу. Коричневый глиняный срез весь в вымоинах, в углублениях. И везде каплями и струйками сочится отфильтрованная капель, годный источник пресной воды. Грунтовые пресные воды, подземными трассами, текущие с гор по наклонной плоскости плато, выходят наружу. Мысленно ставлю отметку. Важное место. Конец пути совсем близок. Проливчик рядом. Я пошел, крадучись. Через поредевшие кусты было видно, что тут заканчивается совсем узкая, метров 15, песчаная отмель, по которой пролегает дорога. Здесь она постепенно подтапливалась. В сезон высокой воды, как и после дождей, ее перерезал водный поток, соединяющий в этом месте два рукава реки. На машине мы проскочили без проблем, замочив колеса на две трети. Но пешком через протоку без разведки лучше не ходить. Кто знает, какие пираньи тут могут водиться. Вот засада. Кругом заросли. Кусты со всех сторон, кусты прямо и по бокам. К берегу не протиснуться. А прямо идти нельзя. Не для того крался. Надо бы подрубить. Чем? Ножом. Юные обитатели лагеря скаутов, созданного при замке, куда меня регулярно приглашают для передачи опыта, постоянно задают вопрос об идеальном полевом ноже, который правильнее всего было бы назвать ножом жизнеобеспечения. Потому что именно этим самый удобный и работоспособный клинок и занимается. Он непременно входит в относительно простую систему жизнеобеспечения любого человека в чистом поле. Сталкер, промысловик, охотник или рыбак, геолог или топограф — у всех есть тщательно отобранный набор практик повседневной жизни. Добывание топлива, огня и воды, приготовление и сбережение пищи, организация бытовой санитарии, изготовление и ремонт подсобных орудий. Широкая универсальная задача, важная, но рутинная, обыденная. Иногда система дает сбой или терпит крах. Болезнь, авария, природные напасти, изменение сроков доставки припасов. В такой ситуации человек всегда стремится восстановить существующую систему с минимальной, по возможности, модернизацией под новые условия быта, а не изобретать кардинально новую. Универсальный нож, как часть комплекса, после аварии не перестает оставаться все тем же простым инструментом, исправно работающим на своего владельца и в спокойное время. То есть, если ты привык по утрам умывать морду, не привередничая ледяной водой из озера, а утренний кофе с вечера заливаешь в термос, то и очаг у тебя, братан, будет работать по-другому. Тент тебе нужен или шалаш, палатка или хижина – место для стирки и бани, погреб-ледник или лабаз – все влияет и все индивидуально. Но никакого выживания нет и не будет. Тебе в любых условиях нужна лишь нормальная, насколько это возможно, жизнь. На Земле больше всего способны к сохранению привычной системы северные народы. Именно поэтому их ножи-универсалы подходят любому человеку на северах, а оказавшись на лоне природы – каждый неизбежно начнет приходить к выработке системы жизнеобеспечения, сходной с проверенной североаборигенской. Ты быстро поймешь, что в мелкую птицу, самую доступную дичь, лучше всего не кидать импровизированное копье с прикрученным ножом, а воспользоваться прощой либо камешками. Что ветки кустарника не пилят, а большие деревья пилить ни к чему. Что от лосей тебе даже костей не достанется. Чтобы их пилить, не мечтай. А шоковые зубья непременно поранят усталую руку. Прикипевшая резьба в ручке-контейнере навсегда закроет доступ к бесполезному, в общем-то, компасу и крошечной веревочке. Шарнир откажет, крышечка отломится. Не сомневайтесь, вскоре ты забудешь про охоту на копытных в набег, про острогу у ручья и прочие комиксы. Нет уж. Сдирай съедобную подложку лиственничной коры, работай с силками, ставя западни, пасти, ставни и запруды. На Земле можно попасть в аварию, будучи пассажиром авиалайнера. Впрочем, все прогнозируемые случаи, работая специального ножа после возможной авиакатастрофы, стоит смело опустить. Службы безопасности аэропортов, обыскивающих даже пятки пассажиров, не дадут пронести на борт не то что нож, но даже маникюрные щипчики. Другие варианты попадания в экстремальные условия легко вычисляются и считаны по пальцам. Забыли на промежуточной остановке, забыли забрать с точки кратковременного проживания, катаклизм отрезал от внешнего мира, разбилось транспортное средство. Или ты, как последний дурак, утопил его в болоте. Особняком можно упомянуть случаи падения военной авиатехники и вынужденные приключения пилотов самолетов малой авиации, тех самых Bush Pilots. У них на борту есть НАС, носимый аварийный запас, разные комплектации. Практический срок, в течение которого предстоит продержаться пилоту, везде разный. Американцы, например, обычно находят своих довольно быстро, в этом случае требования к ножу просты. Освободиться от ремней и вскрыть упаковку с пайком, для чего вполне подходят качественные складники. На бескрайних просторах нашей тайги и тундры пилоты искать могут неделями, так что строить систему придется всерьез. А решать гораздо больше задач, чем американскому коллеге. Здесь вполне хороша некогда принятая для катапультируемых систем спасения концепция многофункционального мачете в сочетании с компактным огнестрельным оружием. Bush Pilots по-прежнему приходится полагаться на карманы куртки и небольшой универсальный нож. Так что при всех этих невеселых вариантах больше всего подойдет привычный клинок на поясе или в кармане, уже состоящий в системе привычного же жизнеобеспечения. Лучшим будет тот, который окажется на теле. Если нет привычки носить, то его не будет и аварийно. Никакого не будет. Носишь – молодец. Чем плох киношный нож выживания? У него нет главного – универсальности. Подобные устройства часто похожи на переносной чулан, их приятно изучать, а вот носить не нужно. Они не подходят для выживания, краткосрочного существования человека с ограниченными ресурсами и на полном пределе сил. Впрочем, Таких ситуаций, как и людей, способных к ним реально подготовиться, на самом деле очень немного. А теперь я открою вам главный секрет. Лично у меня легкого универсала нет. Вот такая у меня система жизнеобеспечения. Пацан я здоровый, выносливый, могу нести серьезный груз. И ножи люблю здоровенные. Клинки меньше 20 сантиметров меня не интересуют. Одно время таскал с собой мачете и даже абордажную саблю. Но после того, как в течение полугода и кучи сложных рейдов выяснил, что такой тесачина мне не понадобился ни разу, от длинномеров я отказался. Вместо этого сугубо под свою лапу заказал у кузнецов тяжелый нож типа Боуи. Зверь! Клинок толщиной в 7 мм и длиной в 35 см. Он мой вес держит, если положить на два пенька, можно попрыгать. Мужики смеются, пионеры ахают. Так что обхожусь без малышей, хотя именно сейчас в рюкзаке лежит маленький плоский дагдаг. Аварийный нож из комплекта Bush Pilots. Ну что же, пусть там и лежит. Проход, а точнее пролаз, я прорубил за одну минуту, на всякий случай пригрозив ближайшей птичке, чтобы не орала. Сначала пошел крадучись, а потом и подполз ближе к урезу воды, двигаясь медленно, будто пробуя на надежность каждый метр земли. В такой ситуации всегда полезно сомневаться. Это не раз спасало людям жизнь. Руками осторожно раздвинул траву, прижимая ее локтями, чтобы не мешало обзору. Редкие прутики какой-то осоки и стебли кустов вполне позволяли разглядеть местность и оценить обстановку. Огляделся, прикинул, как смотрюсь на заднем фоне. Заметить не должны, ни с противоположного берега большого рукава реки, ни с воды. Берег с этого места просматривался отлично. Его линия чуть выгибалась, уходя от реки, а дальше опять становилась относительно ровной. Обзор в обе стороны до полукилометра. Позади и левее было видно, что здесь горы подступают немного ближе, а пляжный откос соседнего рукава стал более пологим. Вполне можно забраться наверх, если понадобится. Он быстро переходит в лесистую террасу, там плато. А километра через 2-3 начинается, собственно, горный хребет. Прямо передо мной виднелась поперечная протока, одна из тех, что делит косу на длинные острова. Именно здесь дорога уходила под воду. Разрыв небольшой, 70 метров. Глубина мне будет по самые... посередину бедра, пожалуй. На машине прошли бодро, а вот вброд не пойду, побаиваюсь... На другой стороне коса подходила к урезу травянистой, без кустов, поляны. И тут никаких следов преследования или слежения. По следу джипа не крались плохие парни. Среди зелени не бликовали оптические прицелы. Вроде бы все обстояло самым наилучшим образом. А вот на противоположной стороне широкого рукава реки, чуть наискосок от места моего наблюдения... находился интереснейший объект, с которого зуб даю, нас и обстреляли. Большой цейсовский бинокль утоп вместе с джипом, в моем распоряжении остался лишь крошечный складной китайчонок. Оптический прибор далеко не из лучших, зато он всегда с тобой, потому что легко умещается в нагрудном кармане жилета. Спору нет, в этот же габарит вместится и компактный монокуляр. Однако бинокулярная система всегда лучше. Глазам и мозгу легче компенсировать неизбежное дрожание, а это важно. Вот ведь как бывает в жизни. Можно долго рассуждать о моделях, а в реале с тобой будет ровно тот инструмент, что в нужный момент оказался с тобой. На теле, в кармане или чехле. Если ты его туда положишь, конечно. Это жилое место. В глубине среди крон и выше виднелись крыши двух хижин. Одна побольше, вторая прикрывала что-то типа сарая. Домики на возвышенности или на деревянных опорах? Нет, возвышенностей на таких речных островах не бывает. Значит, на сваях.
«Или на корпусе, увязшего в грунте судна», — поправил я сам себя.
«Почему зеленью не прикрыли? Днем тут жарко». Нагретые южным солнцем плоские кровли черного цвета наводили на мысль о горячих сковородах. Именно сегодня сволочной амазонский дождь, который льет, когда не нужно, упрямо не желал поливать бухту смерти не то что через каждые 30 минут, как он вытворял вчера, а хотя бы разок в течение дня. Правда, прямо сейчас не надо, лучше на сухом полежу. Чуть ниже по течению за домиками в ряд замерли и, похоже, навсегда. Два небольших железных судна с кормовыми надстройками, вросшие в землю и увитые зеленью. Ближе к берегу на расчищенной от растительности площадке над лесом высилась ажурная конструкция, антенная вышка или главная часть какого-то судового агрегата типа крана. Наверх к огороженной поручнями смотровой площадке площадью метр на метр вела лестница, явно приваренная позже. Наблюдатель тоже присутствовал. Пожилой бородатый мужичок в серых бриджах и в просторной, размера на три больше, футболке защитного цвета, спокойно, по-хозяйски сидел за прямоугольным дощатым столом и вдумчиво занимался починкой сети. Это был невысокий, круглый человек лет этак 50, с пивным пузом, двумя подбородками и привычно прищуренными глазами. Кресло самодельное, плетеное, в колониальном стиле. Ракурс мешал рассмотреть все, что лежало на столе, но автомата там не было. Оружие чуть в стороне стояло прикладом на песке, прислоненное к железной бочке с обгоревшей краской, в которой пузатый вечерами разводит огонь. Еще одна такая же бочка стояла по другую сторону стола и тоже на самом краю расчищенного участка террасы. Я бы так далеко от себя оружие не оставлял, хотя мужик явно уверен в абсолютной безопасности места. Хозяин. Напротив него в траве грубо отесанным старым деревом серела качественно сколоченная уютная скамеечка. Рядом, возле куста, большая пластиковая бутыль с водой. Пикниковое местечко, тут вполне можно отдохнуть компанией, вкусно попить, поесть. Побазарить просущее. Мужик поднял сеть к глазам, недовольно почмокал жирными губищами, оценивая итоги проделанной работы, и, задрав футболку, всей пятерней почесал волосатое брюхо, сделав это настолько заразительно, что я, не выдержав, задрал свою и почесал тоже, да так шумно, что спугнул пару ящериц. Земля здесь теплая, лежать комфортно. Со стороны большого острова, на котором и располагалось жилище Пузана, донеслись хлопки пары винтовочных выстрелов. Спустя некоторое время хлопнуло еще разок. Работящий бородач даже бровью не повел. Было видно, что пальба по соседству для него привычное дело.
«Весело живете», — констатировал я.
«До Амазонки здесь близко. Там, на выносе этой новой реки, хорошо видно границу вод, которые какое-то время текут, не смешиваясь. Пересекаешь, и вода за бортом меняет свой цвет смутно-коричневатого в Амазонке на прозрачный и светлый. Жители здешних поселений так и различают реки по цвету — коричневые и белые». В первых содержится большое количество глины, а в реках левого берега, формирующихся из небольших ручейков, текущих со стороны горного хребта, вода почти чистая. Имеются, конечно, включения остатков древесных листьев, но пить ее можно уже после простейшей фильтрации без кипячения, и рыба в них водится разная. Крика полноватой, но фигуристой женщины с собранными в хвост длинными волосами и в синем хлопчатом платье до пят я не услышал, увидев ее лишь тогда, когда та выглянула из-за дерева, махнув сковородой в сторону леса. И не смог не отметить. «Славная курочка! Не в коня корм!» Жена настойчиво приглашала. И не отобедать вкусными горячими беляшами, судя по выражению лица, а что-то срочно починить. Мужик во все глаза смотрел на суженую, и в оптику было хорошо видно, как на лице его последовательно сменялись выражения узнавания, недоумения, понимания, недовольства и, наконец, обреченной покорности. Влип толстячок. Отложив рукоделие, он нехотя поднялся и, засунув большие пальцы за поясной ремень, молча уставился на уходящую жену. Та и в движении никак не унималась, так что Пузану только и оставалось, что, недовольно взмахивая руками, плестись вслед за ней. Автомат остался возле бочки.
«Крайне пуганных Пузанов», — уточнил я, пожав плечами.
«Беляши мне, кстати, захотелось смерть. И все же, почему он после обстрела не отправился за нами?» Неподалеку от меня речная вода с неприятным чавкающим звуком поглотила какую-то сползшую с берега тварь. Запустив в сторону бульканье кусок тяжелой деревяшки, чтобы подбодрить беглеца, я ненадолго погрузился в размышления. Тут могут быть два варианта. Первый. Ему было абсолютно безразлично наше внезапное появление. Пугнул очередью, чтобы пришельцы не вздумали перебираться на его сторону, и плюнул вслед. Вот такой он у нас беззаботный и самоуверенный, этот хозяин участка. Все у него схвачено-скручено. Береговая жизнь течет размеренно, неприятности и приключения не нужны. Да и что случилось-то? Подумаешь, невидаль какая. Рядом пронесся джип с пулеметом на турели и группой неизвестных вооруженных людей. Он тут каждый день что-то подобное наблюдает за плетением сетей. Так себе версия, скажу я. Такая серьезной критики не выдержит. Но она приятна душе. И мне бы хотелось принять именно ее. Второй вариант гораздо более жизненный и тем для нас опасный. Мужик не стал дергаться и предпринимать достаточно рискованных действий по преследованию или слежению лично, потому что, согласно местному уставу, исправно доложил о происшествии по команде. По рации, например, брякнул. Наверху вышки не было видно штыря антенны, необходимые для организации устойчивой связи. На крышах хибар они тоже отсутствовали, однако стационарные радиопередатчики на платформе вообще очень редки. В сообществах, где люди не смогли обзавестись шоколадками, портативными терминалами, поставки, серьезной радиотехникой обладают единицы. Немногим большее количество людей владеет легкими переносимыми рациями. Не похоже, что он записной радист. Вполне может быть, что наблюдение Пузан осуществляет в рамках некоего обременения, повинности. Живешь на окраине, изволь следить и докладывать. Без стационарного аппарата. А если пункт передачи находится неподалеку, а сами донесения идут по цепочке?
«Мог и мальчишку послать, подлец», — предположил я еле слышным шепотом. «Есть баба, значит, есть и детки».
«Живет на острове, да только неизвестно, насколько этот кусок земли велик и живут ли по соседству другие речники. Если респондент сидит недалеко, то Пузану вполне хватит и малогабаритной носимой станции. Здесь и самая дешевая рация размером с пачку сигарет пробьет на километр». Само собой, дополнилось в голове. Гипотетически пацаненок, если донесение передавал он, отправился с сушей. Хотя здешние дети наверняка и в лодке чувствуют себя вполне уверенно. На берегу возле террасы не было обычных для таких мест сейфов или сарая, лишь примитивная короткая пристань из грубо отесанных досок да две парусно-весельные лодки. Одна страшная короткая деревяшка, старательная и совсем недавно просмоленная дочерна, вторая алюминька неизвестного происхождения. Обе без движков, подвесные моторы наверняка и у них в относительном дефиците, а среди местного металлолома такие агрегаты, даже самые древние, не могут попадаться часто. Оба суденушка были вытащены далеко на берег, и не похоже, что в ближайшее время им смачивали дно. На подобные речные микропоселения я насмотрелся. Стариков в них мало, зато детишек бегает уйма. Каждая семья — это минимум 3-4 ребенка, при этом быт у них построен на азиатский манер. Отец может весь день качаться в гамаке, в то время как мамаша суетится по хозяйству, разбирается с детьми и готовит пищу. Мужское дело — ремесло без особых напрягов. Ленивая рыбалка да проверка самоловов, реже легкий сбор фруктов, которые растут везде. Главы семейств заняты там, где не надо прикладывать особых усилий. Если здесь были бы перекрестки, то они сидели бы там на корточках весь день группами. Как бы ни была плодородна земля, томаты и картошку выращивать лень, потому что для этого придется копать землю, пропалывать, то есть много работать. Максимум можно засадить в землю зерно кукурузы и через несколько месяцев собрать початки. Еще проще посадить банановую пальму, регулярно собирать бананы, закусывая их пойманной рыбой. Свиней заводят, кур, те пасутся сами. Излишки такого производства никому в окрестностях не нужны, значит, тем более нет причин напрягаться. Лишь в деревеньках, стоящих ближе к городам, более трудолюбивые крестьяне расширяют ассортимент овощной продукции. Выращивают манго или ананасы. Так что главное орудие производства местных мужчин наверняка то же самое, что и большинство других мини-общин. Гамак. Он и здесь висит, чуть левее за кустом. Широкий, удобный. Хотя наличие такого количества делового металлолома что-то могло изменить. Ладно, здесь все ясно. И что мне теперь делать? Не дожидаться же возвращения Бородатого. Смысла нет. Пожалуй, можно выдвигаться назад. Картина хоть как-то проявилась. Больше тут ловить нечего. Доложив по рации о предварительных итогах разведки Луневу, я отправился в обратный путь.